Давайте откроем книгу Иова, 23 главу. Я думаю, что все мы знаем историю Иова, по крайней мере, слышали. Иов проходил величайший тяжелый период своей жизни. Будучи верующим человеком, будучи праведным, будучи лучшим в своем роде, вдруг он попал в такую зону боевых действий, где дьявол со всех сторон просто атаковал его жизнь. Пришли проблемы к детям, в бизнес, в другие дела. Это подвело к тому, что он здоровье вдруг теряет. Библия говорит, от макушки головы до подошвы ног проказой покрывается. И семья, где ты вроде бы ждешь поддержки, понимания, жена, которая должна, кажется, сказать, я с тобой в горе, в печали, в радости, вдруг говорит, слушай, ты все еще тверд в своей непорочности. Че не знаешь, как, чтобы все закончилось? Похули Бога, да помирай. Умрешь быстрее. Быстрее все кончится. И вот мало того, что вот эти все проблемы атаковали, еще и друзья приперлись. Вы знаете, бывают друзья разные. Райнхард Бонке сказал, если у тебя друзья, как у Иова, тогда тебе враги уже не нужны. Вначале они пришли 5 или 7 дней, сидели и просто смотрели на его стоны. А потом открыли рот, и лучше бы они что-то жевали. Жаль, что тогда не было Дирола там или Орбита. Все это было задолго до Авраама, во времена Иова, когда Бог с ним разговаривал, там динозавры еще бегали. Мы понимаем, что это было незадолго после потопа, когда еще были разные рептилии морские и чудовища по земле ползали. Поэтому в книге Иова мы встречаем их, вот все писания их. Но это было ужасным временем, когда открыли друзья уста, они его заподозрили во всех грехах смертных. И они сказали, верно ты, наверное, это сделал, верно ты, наверное, то, верно ты туда, наверное, посмотрел. И, скорее всего, ты Бога разгневал. Короче, они его на всякий случай обвинили во всем. Наверное, тебя Бог наказал, наверное, тебе это, наверное, вот ты заслужил, наверное, это. И это только усугубило его жизнь. И вот в разгар всего этого, всех ужасов и трагедий, Иов говорит, 23 глава, 1 стих, и отвечал Иов и сказал, еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его. Знаете, Иисус интересную мысль сказал. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я вас успокою. Только бы еще знать, как к нему прийти, да? Иисус говорил к тем, кто попал под бремя. Я вот вам честно скажу, что большинство людей не знают, что такое бремя. Я понимаю, вы живете у Христа за пазухой, это ясно. Но я говорю про тех людей, которые проходят какое-то бремя, какое-то давление. Люди, которые несут ответственность, руководители, старшие по работе, по службе, в бизнесе, там это. У них другое бремя. Я помню историю одну, рассказывал один пастор. Их епископ был уже старенький человек, уже собирался на пенсию. Говорит, к нему в кабинет зайдешь, он такой обремененный, всегда как в таком, ну, в растерянности. Как этой церкви помочь? Там ты проблемы, там не могут стройку сдвинуть, там не могут землю получить, а там обстоятельства какие-то, это. Короче, весь загруженный, хмурый такой. Говорит, выходишь в коридор, через коридор перейдешь напротив двери его заместителя. Молодой, счастливый, юморной, знает пару шуток всегда вот сегодняшних, свежих, пару анекдотов расскажет, по плечу похлопает, все классно. Он говорит, мы думали, скорее бы старший на пенсию ушел, вот его заместитель станет старшим, вот мы заживем, он будет таким лидером, ой, мы с ним будем оптимистами. И что вы думаете, ушел на пенсию тот старший? И его заместитель просто через коридор в другой кабинет переехал. Он говорит, я прихожу, сидит хмурной, за голову держится. как это сделать, как это сделать. Я, говорит, сижу, я не, глазам поверить не могу. Ведь через коридор сидел, шутил, шутки у него, анекдоты были. Такой веселый был. Что-то изменилось. Я помню одну историю. Ко мне один пастор приходит с области, небольшой церкви. Пастор, можно я хочу покаяться? Я на тебя обижался. У меня вот как-то это самое... Я говорю, я не понял, когда? Прости меня, я вот... Мне казалось, что ты что-то не так делаешь. Это самое... Я говорю, да ладно, успокойся, все хорошо, нормально. Я на тебя не в обиде. Ну, что, с кем не бывает? Не-не, прости, я такой сон увидел. Я говорю, что там? Ну, как там вот я был в недовольстве вот на тебя. И во сне я смотрю, ты идешь с портфелем, так махаешь им это... Ну, вроде как старший пастор, епископ хотел. Я подошел, давай я помогу тебе портфель твой понести. Говорит, ты говоришь мне, на. Я, говорит, взял, и меня вот так раз и скрючило. И я, говорит, загнулся с этим портфелем, и я его оторвать от полу не могу. И я, говорит, стою такой весь скрюченный, весь этот поджилки трясутся. Смотрю, думаю, как ты его тащишь вообще? А я, говорит, проснулся. А я, говорит, понял, слушай, перед тем, как осуждать человека за... Ты подумай, сколько на нем ответственности, сколько на нем бремени, сколько это. Вы замечали, когда мы были подростками, мы, все ерунда, мы, мама, ты не права, папа, ты не так делаешь. А потом раз, и сама мама, а ну покажи, как правильно. Что делать, это сам. Да, было такое, нет? Мама не права, бабушка не так. А раз сама бабушка, и а ну-ка, покажи класс. А, вы понимаете, вы знаете, мы так легко обвиняем тех, которые под бременем. Мы так легко обвиняем тех, на ком ответственность. Мы даже не представляем, что такое ответственность. Часто даже не осознаем, какую ответственность другие люди несут. И почему я об этом говорю? Вот почему откровенно об этом говорю? Послушайте, дьявол хочет нас сломать. Когда Бог нас творил, Библия говорит, Он творил нас владыками над делами своих рук. И единственным, кому Он сказал поклоняться, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Есть только одна личность, перед которой мы имеем право преклоняться, это Бог. Но дьявол хочет, чтобы ему поклонялись. Первый способ, когда делает, он хочет, чтобы ты грешил, чтобы ты в аморальность упал, грехи делал, против Бога взмутовался, таким образом поклонялся. А если у него не получается таким образом тебя поклонить, тогда он попытается такое бремя на тебя положить, чтобы вот так тебя загнуть, вот надавить на тебя обстоятельствами, чтобы ты склонился. А если ты дьяволу поклоняешься, на тебя его помазание сходит, и ты как дьявол. Женщины в дьяволюшку превращаются. Жутко. И потом никакой ботокс не спасет. Алло. Вы знаете, мужики превращаются в каких-то вообще чертей в каких-то. Там, когда они поклонились этому бремени, когда он сломали дьявол их, раздавил их. И как Саул начинает копья бросать в тех, кто за них жизнь свою жертвует, кто им служит, кто им близок, кто, в общем, любит их. Помните, когда Саул под этими бременами, что он делал? Он копья бросал в тех, кто дорог. В раздражении, в гневе, во всяких этих вещах. Поэтому дьявол заинтересован нагнуть нас. Он попытается нас заставить поклоняться ему через грех, через искушение. Помнишь, как он пришел к Иисусу, показал ему царство мира, сказал, поклонись, у тебя все это будет. Если ты так не склоняешься, тогда он попытается склонить тебя по-другому. Иуда предает. Ученики все в страхе разбежались. Ненависть, злоба первосвященника. Пилат, политик, ему лучше первосвященники, за ними же больше влияния. Если я оправдаю его, не друг кесарю, не надо быть другом кесарю, это самое. Послушай, ненависть, злоба, ложь, предательство. Зачем? Чтобы сломать, чтобы наклонить. Алло, кто понимает, о чем я говорю сейчас? А если ты склонишься, то ты от дьявола получаешь. Когда ты Богу поклоняешься, ты от Бога получаешь. Когда дьяволу поклоняешься, ты от дьявола, приходит раздражение, приходит ненависть, приходит апатия, приходит вообще дьявольские вещи приходят. Алло, кто понимает это? И вот здесь Иов проходит этот пресс, это давление проходит. И он говорит, третий стих, «О, если бы я знал, где его найти!» Это правда написано, «Придите ко мне, все труждающие обремененные». Да, а как к нему прийти? Где он живет? Какой адрес? Номер дома? Телефон? Да? Как к нему-то прийти? И дальше написано, «Я смог бы подойти к престолу его, изложил бы пред ним дело мое, уста мои наполнились бы оправданиями, узнал бы слово, какие он ответит мне, понял бы, почему, за что, как это, надолго ли это, да?» И дальше написано, «Понял бы, что он скажет мне, неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мной? Неужели он не понимает, что я ему не ровня? Неужели не помнит, что я просто человек?» И дальше, смотрите, дальше написано, следующие слова. «О нет, пусть он только бы обратил бы внимание на меня, только бы заметил меня, просто бы увидел, у меня проблемы, что я прохожу такие ужасы, просто бы вспомнил бы обо мне». 7 стих, «Тогда праведник мог бы состязаться с ним, навсегда бы получил свободу от судьи моего. И вот я иду вперед, нет его, назад и не нахожу его. Делает ли он что на левой стороне? Я не вижу. Скрывается ли на правой? Не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду как золото. Нога моя твердо держится, стези его, пути его. Я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал. Глагол его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, что хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, подобное этому много у него. Поэтому я трепещу пред лицом его, размышляю, страшусь его. Бог расслабил сердце мое, Вседержитель устрашил меня. Зачем я не уничтожен был прежде этой тьмы? И он не скрыл мрака от лица моего». Зачем я дожил за это? Почему я жив еще? Вот такие мысли постигали. Если ты будешь читать дальше, он даже проклял день, когда его мама родила. И он проклял того, кто сказал его отцу, у тебя сын родился. Потому что он подумал, и это ужас, потому что давление в то, что окружало, то, что давило, то, что преследовало, то, что на самом деле, то, что он проходил, это было таким ужасом. Но да, надо прийти к нему. Иов знал, говорит, где его найти? Я смотрю вправо, влево, а его нет. И кто бы мне подсказал, как с ним прийти поговорить? Да пусть просто обратит внимание, как мне тяжело и все. Вы знаете, ответ мы находим в Псалме 99. Открой Псалом 99. Это очень сильный псалом. Я называю его GPS, навигатор, дорожная карта, если хочешь. Как найти его? Как к нему прийти? «Придите ко мне, все труждающие, обремененные, я вас успокою», сказал Иисус. А как к нему прийти? 99-й псалом. «Воскликни Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его». Я вчера проповедовал, открывая поход. Там такая благодарная публика вообще. Столько вот таких вот молодых глаз. А я говорю, вы в Божьем Царстве. А я объяснил, что такое Царство Божие. Я говорю, это Божья семья. Я говорю, представьте себе, я раньше был один, а потом женился, бум, и моя семья стала больше. А потом у нас первый ребенок родился, и моя семья стала больше. Потом второй ребенок, потом третий, потом четвертый. И моя семья еще больше. Потом один ребенок вышел замуж, у меня еще больше семья стала. А потом внук родился, еще больше. И мы растем. Моя семья растет. Я говорю, послушайте, у Бога Иисус нашел себе невесту, церковь. И стали дети рождаться. Родились куда? В семью Божью. Иисус сказал, если вы не родитесь свыше, вы не сможете увидеть Царство Божие. Царство Божие – это семья Божия. Я говорю, каждый человек, который приходит к Богу, Библия говорит, пришел к своим, своего не приняли, а тем, кто принял его, дал власть называться и быть Детем Божьим, который нет хотения мужа, нет хотения плоти, но от Бога родились. Итак, родиться свыше – это родиться в семью Божию. Аминь. Это значит, что мы в Царство Божие родились. Аминь. Библия говорит, познайте мы Его. Я Ему принадлежу. Как наши дети, они нам принадлежат. Это твои дети. Мы Божьи дети, мы Его семья, мы Его царство. И написано следующий стих. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою, славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, из рода в род, из поколения в поколение. Другое место Писания говорит, но ты, святой, живешь в хвале и прославлении народа твоего. Послушай, где его найти? В хвале, в поклонении. Когда Иисус разговаривает с женщиной, с самарянкой, в 4 главе Евангелия от Иоанна, он говорит ей, Отец ищет поклонников. Сколько раз я видел людей, такие идут. Что случилось? Я Бога ищу. Но как? По тумбочке посмотри, может там? Знаете, в армии, когда у нас такая шутка была. Я служил, у нас было 18 национальностей в роте. 180 мужиков, это солдаты, сержантов, 180 человек. Как кто-то заходил в роту, говорит, командира роты ищу. У нас было под тумбочкой, посмотри. Его не надо было искать. Уши открой. Слышишь? О, он там. Он. Что его искать? Уши открой. И узнаешь, где командир роты. Знаешь, не надо его искать. Алло, кто понимает это? Вы знаете, иногда, когда человек говорит, а, пастор, я Бога ищу. Под тумбочкой посмотри, может, за шифонер закатился. Может, под ковром, под половик кто-то его замел. Алло. Послушай, Библия говорит, Бог поклонников ищет. Может, у него лучше получится тебя найти. Алло, кто понимает это? Или ты такой прям, не-не-не, я его найду. Да, сейчас в неприступный свет. Сейчас пролечу на космическом, долечу до Нового Иерусалима и разыщу его там. Послушай, глупо, глупо, глупо все это. Писание говорит, входите в его ворота, входите в его дворы. Как его найти? Иов знал. Ему только Бога найти. Знаете, как решили все проблемы Иова? Он с Богом встретился. А с Богом встретился, когда начал славить Бога. Когда стал вспоминать, что Бог доброе для него сделал. Когда ты начинаешь поклоняться Богу, Бог проявляется на том месте. В этой атмосфере, Библия говорит, он живет среди хвалы и прославления своего народа. Я, как пастор, часто бываю на сцене. Я вас вижу, не так, как Бог, конечно, но вижу. Вижу изображение вот этого лица. А я вижу, кого бремя давит, кого уже подавило, кого уже изменился под бременем. Это так видно, знаете. А некоторые люди думают, что прославление в церкви, потому что пастор такой музыкальный. Потому что поначалу музыка прозвенела. Они не понимают. Вообще-то это тебе дается возможность войти во дворы Божии. Это дается тебе возможность вообще с Богом встретиться. в присутствие Божие войти. Это дается тебе вот эта возможность, понимаешь? То есть, а люди во время прославления, кто-то, кто знает эту истину, он поднимает руки, он начинает славить, и ты видишь, обстоятельства меняются, Бог просто проявляет свою жизнь, а другие стоят. Легко вам славить Бога, если бы тебя давило, как меня. Да. Раздавит вообще, в яичницу раздавит, если не начнет славить Бога. Потому что давит дьявол. И он никогда не скажет: ой, как мы сильно его подавили. Черти, идите сюда. Может быть, хватит, смотри, он уже стонет. Нет, они давят, чтобы сломать. Они давят, чтобы сломать. Ах ты, зараза, ты так не хочешь там поклоняться. Мы тебя сломаем, поклонимся по-другому. Алло, кто понимает это? Я хочу, чтобы вы увидели вот этот момент, этот секрет. Я думаю, потрясающе этот секрет открыт в книге Неемии. Откройте книгу Неемии. Потрясающая вообще книга, 8 глава, книга Неемии. Неемия удивительная вообще, удивительная личность. И вот чем Неемия удивительный? Знаете, у него, ну там нету таких, знаете, там херувим прилетел, колесо в колесе, ангел в розовых трусах ему это дал, тот там с крылышками, там столько было крылышек туда-сюда. Там это. Вообще никакой духомании нету. Он живет в престольном городе Сузе, в то время, когда его народ уже 70 лет в рабстве. У него в жизни все получилось. Он стал виночерпием у царя. Царь – это мировое господство персидское над 120 народами. Богатство вдоволь. А он министр продовольствия. Царица у царя Исфирь, из Божьего народа, а ответственность за безопасность Мардохей, из Божьего народа. И Даниил там недалеко, премьер-министр при многих царях. Вообще, и Неемия в этот момент министр продовольствия. Вообще, потрясающе. Богатство и слава. Когда царь начинал праздновать, он мог 3 месяца праздновать вместе со всем городом. Все шло непринужденно, пировали 90 дней. Вообще, как бы сказать, ну так вот, тут не было у них кризисов, так сказать. Это было очень-очень все роскошное. А всем продовольствием Неемия управлял. Все так замечательно шло, пока в один день родственники его не пришли из Иерусалима. Он спросил, как дела? Они сказали, ужас. Город сожжен огнем, развалины, стен нет, дома Божьего нет. Народ в таком жутком унижении, все его грабят, все, что хотят, делают, в презрении, в такой нищете, в таких страданиях. Просто ему рассказали, как живет его народ, его нация, его родина. Неемия говорит, я как услышал, сел и так сильно заплакал. В этот момент проснулось его призвание. Проснулось то семя, которое Бог положил, те способности, те таланты, которые Бог положил в него. Они пробудились в нем. Он говорит, я плакал несколько дней, постился. И говорил, отец, мы согрешили, наши отцы тебя оставили. Вот что случилось, исполнилось слово твое. Когда люди оставляют Бога, ты прав, а мы, на наших лицах стыд, посрамление. Но воззри, вообще, во что мы превратились? Мы же твой народ. Вспомни Авраама, Исаака, Иакова, наших праотцов. Они же в завете с тобой были. И он говорит, в назначенный день я был перед царем, угощал царя. И вдруг царь говорит, Неемия, а что это у тебя выражение лицо нерадостное? Ты болен? Нет, это не боль. Он говорит, я так напугался. По этикету нельзя было с печальной рожей к царю приходить. Если кто пришел к царю с печальной рожей, обычно он уходил, рожа отдельно, он отдельно. это считалось не уважать царя. Пришел с рожей. Называлось усекновение головы. Неемия говорит, я так напугался, я вроде бы старался быть радостным, я должен был улыбаться, за царя радоваться. Вот я перепугался, и я говорю царю, ко мне родственники приехали с моей родины. Царь, там ужас. Там все в развал. Там мой народ в таком унижении. А говорит, царица была рядом. Они что-то пошушукались и говорят, сколько тебе надо денег, времени и средств, чтобы сходил, помог им. Он говорит, я не мог поверить своим ушам. Царь дал ему бумаги, дал ему какие-то средства, дал ему там охранников, еще кого-то. И он говорит, я понял, благодеющая рука Божья на мне. И отправился туда восстанавливать. Как ему было непросто. Все враги понимали, если они отстроят стену, то все, они начнут восстанавливаться. Стали писать царю письма. Народ опасный. У них был Давид, у них был Соломон. Тогда они такую угрозу нам всем представляли. Ой, царь, это обещали ночью прийти. Неемия говорит, мы одной рукой должны были держать лопату или мастерок, другой рукой держать меч. Потому что в любой момент обещали прийти. И кто-то строил, а кто-то не хотел, не слушался. Но они сделали Божью работу, они стену воздвигли, они восстановили город. Ему что только не делали, даже пророков посылали, которые пытались говорить пророчески, Неемия, Бог открыл, тебя хотят убить. Беги, Неемия, спасай свою жизнь, Бог о твоей душе переживает. Неемия говорил им, может ли такой человек, как я, бежать? Вы что-то перепутали. Он говорит, я знал, что они лгут, никакие они не пророки. Послушай, Неемия никаких пророков не посещали, только лжепророки посещали. Алло. Понимаешь? Но он сделал Божье дело. И вот здесь он секретом делится. Вот Неемия делится секретом. Вообще, откуда вот у людей некоторых столько силы? Откуда? Один ломается. Маленьким кстати, сломался, размазался. Как жить дальше? Очень просто. Я расскажу тебе, как жить. Библия говорит, живому псу лучше, чем мертвому льву. Вот так берешь, вот в ноздри так вот, и живешь. И все, и все. Послушай, как, откуда у Неемии было столько сил? Откуда, откуда такие вот, вот такие богатыри? Откуда такие были смелые герои? Неемия здесь в 8 главе рассказывает, 10 стих, он говорит, и сказал им, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего нет и ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему. Не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас. В оригинале написано, радость пред Господом наша сила. Я не знаю, вот когда Библии какие-то картинки рисуют, рисуют Самсона, качок Ибн Геркулес. Тут у него квадратики, квадратики, такие мышцы. Вообще, зачем ему Бог? Я не понимаю, если он такой был. Алло, кто понимает это? Давида рисуют, прям ну такой герой. Вы знаете, я гарантирую, что если бы они были такие, они бы про Бога и не вспомнили. Они не выглядели героями. Поверьте, я вам, вот на небо придете, вы в шоке будете, когда узнаете. Вот в этом-то и смысл. Те, кто чувствовали свою, вообще, как бы сказать, пресыщенность, Библия говорит, блаженны нищие духом, им принадлежит Царство Небесное. Те, кто чувствовали, что у них все есть, они в Боге никогда не понуждались. Причина, почему Давид был таким сильным. Думаешь, потому что он был такой сильный? Да потому что он открыл, для себя откровение сделал, что радость пред Господом его сила. Ты думал когда-нибудь, почему царь Давид, представь, он царь, и у него столько битв было, у него столько дел было, он книгу псалмов написал, все музыкальные инструменты для храма Давид сделал, научил народ славить Бога, потому что Давид знал, что радость пред Господом его сила. когда ковчег Божий несли в храм, несли в город Давида. Давид танцевал, Библия говорит, изо всех сил. Написано, плясал изо всех, скакал. Представьте, царь. И Мелхола, его жена, младшая дочь Саула, ее папа Саул никогда не танцевал перед Богом. Когда на него давление приходило, он превратился в чертину. Он, Библия говорит, бесноваться начинал. Он копья бросал в тех, кто за него жизнью рисковал. Зато царь. Послушай, Мелхола никогда не видела, чтобы ее папа получал силу, прославляя Бога. И вдруг она видит, Давид танцует, пляшет изо всех сил. И она сказала ему, как унизил ты себя, как какой-то пустой человек. А Давид сказал, перед Богом, который меня твоему отцу предпочел, ой, как я еще сильно танцевать буду. И поверь мне, ты переживала, что я перед кем-то унизился. Не переживай, перед всеми служанками я буду славен. Знала ли Мелхола, что пройдет 3000 лет, а Давида будут вспоминать как великого Божьего героя по всей земле? Знала ли она об этом? Конечно, нет. Бум-бум называется. Пенькообразный разум не понимает. Алло. Заметь, в Священном Писании, почему Давид был такой сильный? Да потому что он знал, как укрепиться в Боге. Он знал, что радость пред Господом его сила. Я вам скажу честно, как Бог помог мне пройти тяжелейшие моменты в жизни, в служении. Место Писания, войди в комнату, затвори дверь. Если иногда такое давление, это что делать? Грешники обычно, как они поклоняются дьяволу? В этот момент идут, бутылку покупают. Кто-то к любовнице бежит, чтобы она его долила, на коленках учешила. А, да, ты такой бедненький мой, все в трудах, в трудах. Ой, никто тебя не понимает, а ты такой прям герой. Дьявол пытается, кто-то в наркотики окунается, кто-то ломается. Дух человека. Библия говорит, унылый дух сушит кости. Это как кость. Вот если твоя рука, кажется, такая сильная, мышца там столько, кость сломается, и все. Это тряпочка. Точно так же и с духом человека. Какой бы ты ни был, высокий, красивый, низкий, плотный, мышц, если дух сломался, ты просто тряпка. И дьявол это знает. Вот почему он пытается духовно сломать человека. Ты когда-нибудь думал, почему Бог заповедовал 6 дней работы, 7-й день Господен? Ты когда-нибудь думал, что, приходя в храм, Бог тебя накачивает? Я помню, у нас был такой матрас-кровать. Большой. Вот мы его накачивали. У него какая-то особенная была способность потом сдуваться. И вот мы его накачиваем, такой диван, такой красивый, да, это самое. Ой, как классно. Потом приходишь, он такой... И ты знаешь, опять накачивать надо. Раз, опять такой диван. Потом приходишь, опять и сморщился. Вы знаешь, мы же такие же. Бог накачивает нас, прославляет Господа, нас вдохновляют лидеры прославления, музыканты, давайте к Господу воскликнем, возрукоплещем, радость пред Господом и силу. Ты хочешь, выходишь такой, а потом дьявол начинает давить. Я говорю, я червячок, Господи, что ты мне жизнь-то хранишь, почему я не помер, в могиле, наверное, легче. Там червячки тебя жрут, а ты лежишь. Наверное, там приятней. Никто уже не давит.
Ничего себе не давит земли там сверху, сколько сверху. Алло.
Я понимаю, что я далек от жизни. Я сейчас говорю какие-то вещи заоблачные, такие же. Думаешь, что за теология? Какая-то такая странная вещь, как тут это надо богословское образование иметь, чтобы понять, о чем пастор сейчас выражается, да? Или нет? Или это наша жизнь? Это наша жизнь. Послушай, это наша жизнь. Каким образом ты сбрасываешь это бремя? Ты сбросишь только в одном случае, если придешь к его трону. А как к его трону прийти? Хвала, славословие, танцы перед Богом, рукоплескание. А ты поклоняешься Богу и понимаешь, что ты ему принадлежишь. Он твой отец. Он на троне. И он не дает тебе сверхсил. Он сотворил тебя. Каждого из нас он сотворил. Нам таланты дал по нашей силе. Алло, кто понимает это? Он ничего не перепутал. Аминь. Он знает, что мы можем выдержать, как мы можем выдержать. Вы знаете, я хочу, чтобы мы на какое-то мгновение открыли еще замечательное место в Священном Писании. Это книга пророка Сафонии. Удивительное вообще место. Есть такой пророк. К сожалению, не все христиане знают даже, что он есть. Я вот в пятницу пасторов собирал, делился немножко откровением для воскресной проповеди. И с области некоторых молодых пасторов спросил, ты пророка Сафонию читал? И некоторые мне сказали, нет, не читал. И, конечно же, пророк небольшой. Конечно же, там нету, как говорится, какую плач Иеремия или там еще кого-то. Там много разных, как это называется, десятков глав. Конечно, там все гораздо проще. Кто знает, сколько глав у пророка Сафонии? 3, но зато какое качество. Ты этого слышал? Сила не в количестве, а в качестве, да? Если Бог этого пророка поместил вообще, и главное, он ближе к Новому Завету. Алло, кто понимает? Значит, не просто так. Пророк Сафония, 3 глава. Я хочу, чтобы ты открыл ее. 3 глава, пророк Сафония. Я буду читать 14 стих. «Ликуй, черь Сиона!» Здесь написано, бабы, войте, нойте, скулите, стоните. Бог на вас внимание там будет обращать. Вообще не так. Кто из вас заметил? Пастор, как жить? Ликуй, дочь Сиона. И поймешь, как жить. Алло, кто понимает это? Слово ликовать, вообще это старославянское слово переводится танцуй, плеши, радуйся, торжествуй. Я иногда с детьми хожу в цирк. Пытаюсь понять, почему многие взрослые туда тоже ходят. Выходит клоун, дурак дураком. Идиотски выглядит вообще. Но почему-то людям становится смешно. И человек, ему становится легче. Да потому что твой дух не создан для депрессии. Бензинчик для твоего духа – это не депрессия, а это радость. Алло! Это радость. Люди платят огромные деньги, чтобы какой-нибудь идиот их насмешил. И им веселее, и вроде и жить хочется. Кто из вас замечал, как после какого-то веселого момента и жить опять хочется, и ты понимаешь, что жить-то несложно, нормально, аллилуйя. Кто понимает это? Аминь. Посмотри, здесь написано – ликуй, черь Сиона, торжествуй. Торжествуй – это празднуй победу. Израиль, веселись, радуйся от всего сердца, черь Иерусалима. А чему радоваться? Чему? В следующем стихе написано, отменил Господь приговор над тобою. Все, что дьявол тебе шил, дело на тебя собирал. Все твои ошибки считал, мысли все дурные записывал. Так ждал, что ты там в вечном, на страшном суде там залетишь, загремишь там вместе с ним в гиену огненную. Как Лукьянов говорит, гиену огненную, да? Послушай, так мечтал, а Бог взял, все отменил, вообще все отменил. Послушай, кровь Христа, все, что дьявол делал, все уничтожило, разрушило. Крест Христов. И дальше написано, прогнал врага твоего. Дьявол, послушай, самое несчастное существо на свете. У него самые большие бремена. Ты думаешь, откуда у тебя бремя получается? Он просто кусочек своего бремени на тебя взвалил. Самое депрессивное существо. Представь себе, он знает, что его ждет. Время от времени он даже то оглядеть может. Он знает свою судьбу, у него безвыходность. И он пытается от тебя заразить этим. Алло, кто понимает это? Он завидует тебе. И здесь дальше написано, Господь, царь Израилев, посреди тебя, и уже более не увидишь зла. Обана. Откровение, что Господь посреди тебя. Иисус, перед тем, как вознесся на небеса, сказал вам, дана мне вся власть на небе и на земле. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие, делайте мое дело, а я с вами во все дни до скончания века. Вот это осознание, что Бог с тобой. Я помню, был маленький, мы ходили на речку купаться. И собираемся на речку, и знаем, там много компаний. И ты думаешь, не пойду один, пока маленький. Надо Ваську взять крутого, надо Петьку Забияку взять, надо этого Димку Толстого пригласить. Это мы самые крутые. Это мы теперь на речке будем ко всем приставать, потому что мы такие герои. Да? Послушай, вы когда-нибудь помните, вот идет с тобой какой-нибудь такой, ты такой смелый, а я с ним. Послушай, подумай, Господь с тобой вообще. Ты когда-нибудь думал, нет? Он сказал, я буду с тобой во все дни. Ты можешь себе представить, что он честный вообще, что он правда, что он с тобой? Спасибо за ваш такой неуверенный, такой слабый. Может быть. Да? Послушай, я хочу, чтобы ты увидел. Библия говорит, потому что Господь посреди тебя. Все, что дьявол делал, разрушено. Твой враг посрамлен. И все его пытки напрасно. Ты знаешь, ты уже прочитал в книге Откровения. Ты знаешь, кто победит в конце. И ты знаешь, у кого все получится. Ты уже сценарий прочитал на твою жизнь. Кто сценарий прочитал? Тем, кто руки не брал, советую прочитать книгу Откровения. У тех, кто Христом, у них будет триумф. Послушай, а все остальные вообще не завидую. Больше всего дьяволу не завидую. Представь, самый неудачник во вселенной вообще. Он загремит с чертом и к черту, и со всеми этими вещами в ад навечно вообще. Послушай, со всеми чертями загремит. Послушай, потому что самый большой неудачник. И здесь читаем в следующем стихе. В тот день скажут Иерусалиму, не бойся Сиону, не ослабевают руки твои. Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе, радостью будет лик милостив, по любви своей будет торжествовать о тебе с ликованием. Лики с танцами. Давайте вспомним историю про апостола Павла. Они с силой пошли проповедовать Евангелие. Пришли в Македонию, проповедуют Евангелие, там женщина-колдунья, предсказательница, всем все предсказывает. Давай про них всем рассказывать, сии мужи Божии, путь спасения. Они понимают, сейчас люди привыкнут, что она говорит правду, потом мы уйдем, она начнет от чертей всякие советы давать, надо разоблачить. Изгоняют из нее этого черта, у нее способность прорицать уходит, ее хозяева понимают, что теперь у них прибыли не будет. Идут, накручивают на них там воеводы их избивают, в тюрьму бросают, в цепи вот сковывают их руки, ноги в колоды забивают. И около полуночи Библия говорит, Павел и Сила, молясь, воспевали Господа. Они могли бы ныть, вот сия с вами, какой с нами, нас изби. А мы там Иисусу хотели послужить. Нас ноги, руки в колоду. Ты когда читал в Библии, в послании к Евреям, в 13 главе написано, что мы должны приносить Богу жертвы хвалы. Плод уст, прославляющих Его имя. Открой. Евреям 13 главу открой. Давайте очень быстро сделаем это. Евреям 13 главу открой. Пятнадцатый стих. «Итак». Слово «итак» означает «и того». А «и того» чего? «И того» перед этим в 11 главе он рассказывал, как много может вера. Рассказывал, как много сделали герои веры, на которых мы должны равняться, у которых должны учиться. И вот как стать таким героем? Вот как стать. Здесь Павел делится своими секретами. Откуда у Павла было столько силы? Его гнали, его ненавидели, его преследовали, его злословили. Откуда у него было столько силы? Он мир свое поколение перепахал Евангелием. Откуда? Он говорит, и так. Будем через него, то есть через Иисуса, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Павел знал, что такое жертва хвалы. Жертва, это не является, да, знаешь, когда тебе так радостно, и ты думаешь, ах, так радостно, ух, душа моя из-за печки, с выходом вообще, ух. Это не жертва, это от избытка сердца. Алло. Помнишь, когда Иисус стоял у сокровищницы, там люди жертвовали. И Библия говорит, многие давали свой избыток. Такое настроение хорошее. Может, сегодня что-то для Господа спеть? Хорошее настроение. Вот это не жертва абсолютно. Это твой избыток. А что такое жертва? Уже у них ноги в колоду. Они изранены. Я думаю, там не мама шлепала по мягкому месту. Там били эти воеводы. Слушай, там, я думаю, было шевельнуться больно после этого. А они говорят, не, я буду Бога славить. Бог мой, как ты велик, как ты меня любишь, какой у меня Бог, и ты со мной всегда и везде. И так здорово подумать, что я тебе принадлежу, я твое дитя, и у тебя мечта, у тебя есть цель для моей жизни. Я в твоих руках вообще, я твоя собственность, а ты мой любящий папочка. Они стали поклоняться. И когда они... Вот это и была жертва. Жертва — это не дать тебе радостно, это такое веселье, ой, весело, как хорошо там. Послушай, жертва, когда тебе вообще не до веселья. А ты говоришь, нет, я приду в его присутствие перед царем всех царей. И я поблагодарю его за все, что он сделал для меня. И ты начинаешь жертву лучшую приносить. Это мой секрет. Проходя через самые тяжелые моменты в моей жизни, я закрывался в своей комнате, включал музыку или поклонение. Вот почему так важно иметь хорошие диски прославления дома. Вот почему хорошо на прославлении поклоняться. И начинал танцевать перед Богом. Мне было плевать вообще, что дьявол думает, что пол, что потолок. Какая мне разница? Мне нужно в радости перед Богом силу получить. И потом приходишь, они говорят, откуда у пастора столько оптимизма? Ты улыбаешься, говоришь, все будет хорошо. Пастор, везет тебе, ты такой оптимист. Повезло тебе, ты родился оптимистом. Хи-хи! Ты мой паспорт видел первый? Когда я моей старшей дочке показал, она маленькая была, паспорт мой, который в 16 лет получил. Она увидела, говорит, дядька. Я ей показал паспорт 25 лет, я уже пастором тогда был. Она говорит, папа, в 25 лет я выгляжу моложе, счастливее, оптимистей в 16 лет. Просто бремя всего мира на меня давит. Я помню, я вырос через пару домов, от нас был молитвенный костел, был католической церкви. Через дом там от нас жил два священника, там, полдома одному, полдома другому. Вокруг родственники их жили, там было очень много этнических немцев. И вот они, как бы сказать, у них этот костел был. И я с племянниками этих попов, я рос, вот в песочнице игрались. Помню, играемся, они, пойдем в храм сходим. Приходим, там эти бабушки, монашки, они нам ведро воды вытащат. Ну, юг, там чумазы, там играли в песочнице. Мы там в ведро залезем, ноги вымоем, они нас в храм пустят. Мы в храм заходим, смотрим, там статуи у них, там картины. Это я помню и видел изображение Иисуса. Я на всю жизнь запомнил. Я увидел и понял, у мужика такое количество проблем. Такое ощущение, кто его изображал, хотел сказать, а ты что хотел? Всем тяжело. Я когда увидел изображение Христа, я понял, как ему плохо, просто. Я понял, мои проблемы спросить, его проблемы вообще не проблемы. Я понял одно откровение, которое мне тогда пришло в голову. Не доставай Боженьку, ему без тебя точно. Весь мир его достает. Послушай, я вот не забуду это страдальческое лицо. Послушай, это неправда. Библия говорит, полнота радости пред лицом Бога. Когда ты придешь на небо, там столько радости, потому что Бог, там столько силы, там столько веселья. Алло, кто понимает это? Столько торжества. И выходил когда из этого, из костела, там перед выходом, прямо над дверями, там такие были ворота, такие, они, гиря такая на трассу висела. И когда ты выходишь, то эта гиря тянет, бам, вот это, ты аж выпрыгиваешь, чтобы тебя не прищемило там. Это самое, как его. И перед выходом такая картина страшного суда. Ангелы вилами грешников в ад бросают. Те там карабкаются, там за краешки цепляются, они вилами их туда в огонь. Черти там подхватывают их и тащат. И ты бам, ты же так раз выпрыгнул. Ой, слава Богу. Не, пока не буду туда ходить. Ужас, 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 ужас. Вроде бы на улице повеселей. Повеселей. Потом, когда они говорят, пойдем мы опять. Я говорю, не, давай попозже сходим туда. Это самое. Вы знаете, дьявол хочет, чтобы представление Бога у нас было об угрюмости, о таком чем-то таком, чтобы твой дух был сломанный. Павел знал, как силу приобрести. И силе тоже нужна была сила. И они начали около полуночи славить Бога. В тюрьме, послушай, а в тюрьме там такие вежливые люди. У них у всех музыкальный слух. И когда кто-то начинает играть на пианино, все замолкают, все садятся, так ручки складывают, говорят, это Бах. То, давайте, вот, ну-ка, эту сонату, вот эту Бетховена там, или Моцарта, давайте вот ее послушаем. Смотрите, там такой переход плавный. Оп, вот она, терция. Ух ты, такой легато, вообще, просто невероятно. Послушай, там такие были интеллигентные люди. Поверь мне, там тюремщики были. Они были люди грубые, они были, Библия говорит, злодеи, преступники были там. Люди изуродованы судьбой, изуродованы злом, дьяволом. Поверьте, не так просто среди них было славить Бога. Они славили Бога. Библия говорит, вдруг сделалось такое землетрясение, что основания темницы потрясены были. У всех узы ослабели, упали. Все двери темницы открылись. Когда темничный страж пробудился, он думал, что все сбежали, потому что темница в таком выглядела так, что оттуда не сбежать было грешно. Он хотел жизнь самоубийством покончить. Он понимал, что это для него это преступление. Узники, все, он отвечает головой. Никто никуда не сбежал. Все узники поняли, что это ответ на то, что они только что сейчас видели у апостола Павла и Силы. Что за землетрясение? А это Бог потанцевал немножко. Потому что написано, что когда мы танцуем и ликуем, Бог о нас возрадуется. Бог с нами в пляс пустится. Когда ты плясал с Богом вместе? Я несколько раз плясал. Начинал я. А потом он выход сделал. Я никогда не забуду эти моменты. Я не то, что там второе дыхание открылось после этого. Ты чувствуешь себя тогда таким победителем. Алло, кто понимает, о чем я говорю сейчас? Ты совсем другой. Ты Господу Богу. Послушай, мы только одному Господу Богу должны поклоняться. Мы проблемам тоже не должны поклоняться. Дьявол говорит, хорошо, не поклоняйся грехам, поклонись моей проблеме, я тебе задавлю. Проблемам тоже Бог не разрешал поклоняться. Они тоже от дьявола пришли. Спасибо за ваш мощный аминь, друзья. Вот, пока вот не начнете радоваться, не отпущу вас, не закончится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Пусть прославление придет. Давай, позовите их всех быстренько. Давайте. Ха-ха. Вы когда-нибудь замечали, чем отличается профессионал от неопытного человека? Профессионал, он знает, что делать в этих обстоятельствах. Он уже много раз делал, и он видел успех. Когда что-то происходит, он не говорит: держись, спасайся, кто может, караул. Там это... У моей мамы подруга работала много лет в республиканской глазной больнице. И вот после операции, когда уже люди начинают делать первые шаги, после операции всегда не просто делать первые шаги. У кого-то голова кружится, они там за стеночку схватятся, присядет, поддышится. И вот однажды к ним молодая врач пришла, неопытная, начитанная, много лет читала всякие книжки умные, диплом у нее красивый был, пришла, и вот идет, и там после операции женщина идет, и раз-раз что-то у нее поплыло, все, она хоп, за стеночку взялась, к ней эта неопытная молодая подбегает, раз, руку на пульс. И трудно понять, кто больше напуган. Та, которая после операции, ей как-то немножко еще... вот плохо, или вот эта молодая доктор ищет пульс, в панике не нашла, и говорит: пульса нет. Больная как услышала, что у нее пульса нет, говорит, прыг, и сознание потеряла. Она уверовала, что у нее нет пульса, а если нет пульса, надо помирать, и все лежит на земле. Паника, это орел, спасайте. Доктор подошел, как дал подзатыльник. Ну-ка, вали отсюда, салага. А ну, вставай. Это ты что тут разлеглась? Тут люди ходят, разлеглась. Иди, у тебя такая мягенькая кроватка, полежи. У меня пульса нет. Какой пульс нет? Она не умеет, она не знает, где пульс. Ты что хочешь? Тебе операцию сделали, все правильно. А как ты хотела? Ты восстанавливайся. Давай вставай. Да, можно вставать? Конечно, можно вставать. Давай. Вот. Ой. Приятнее на кроватке, правда? А то развалилась, тут нам не пройти, не проехать. И все, человек уже ожил. И, кажется, у него пульс есть. И все, уже пошел, лежит на кроватке, знает, сейчас полегчает. Алло, кто понимает это? Послушай, жертва хвалы – это не от того, что тебе так весело, и ты решил перед Господом повеселиться. Это когда меньше всего хочется веселиться пред Богом, а ты это делаешь. Когда написано «всегда радуйтесь». Зачем? Потому что Бог хотел, чтобы у нас была духовная сила, чтобы у нас дух не сломался, унылый дух сушит кости. Вот как перчатка, если без руки она так... А руку вставишь, оп, перчатка. Может, и по носу дать. Алло. Понимаешь, о чем я говорю или нет? То же самое, это твой дух. Тот, кто берет, вот внутри тебя, это твой стержень, это твой дух. Вот почему самые сильные люди в истории человечества – это духовные люди. Они знали, как войти в дух. И они делали это, как Давид. Славили Бога. Как апостол Павел, поклонялись Богу, как все святые. Они знали, что Он живет в хвале и поклонении своего народа. Они знали, как с Ним встретиться. «Придите ко мне, все труждающие бременные, я вас успокою». Они не позволяли себе беситься, как Саул бесился. А потом дети вспоминают, о чем мы видели? Родители постоянно на нервнике, ты им мешаешь. Все, у него стресс, понимаешь, и стресс. Что осталось в душе? А, чтобы папа был постоянно под стрессом, постоянно под давлением. Алло, кто понимает этот момент? Я закончу одной мыслью. Давайте встанем. За ваше здоровье. Не переживай, это вода. Послушай, радость приходит не от того, что человек дьявольской, жидкого дьявола пьет, а от того, что он знает, кто такой Бог в его жизни. И знает, как славить Бога. Когда Мария принесла Богу жертву лучшую, помнишь, она взяла алавастровый сосуд и драгоценное мира. Интересно, там не было дозатора, как у нас в духах, так псик, грамм выдавила. Тогда не умели еще дозаторы делать. Это была колбочка, чтобы ей воспользоваться, нужно было эту колбочку сокрушить. Она сокрушила эту колбочку и вылила на Иисуса. Чем взбесила всех тех, кто не умел Господу жертвовать, помнишь, да? Иисус сказал, оставьте ее, она доброе дело, она меня к погребению приготовила вообще-то. Другими словами, она мне помогла. Я воспринял ее любовь. Я знаю, что мне нужно будет пройти сейчас. Вы знаете, что интересно? Вот в такой вот меня это по-настоящему вот вдохновляет. Служение закончилось, все пошли домой. И после того служения две личности, от которых такое благоухание исходило. Первая личность – это Иисус. Ему на голову Мария вылила самые драгоценные ароматы, да? А вторая личность – это Мария. Потому что, когда она выливала, а даже с ее рук исходило. После той вечери два человека, две личности благоухали. Иисус и тот, кто выливал ароматы. Когда ты хочешь кого-то грязью замазать, ты эту грязь берешь в свои руки. И вымазано грязью двое. Кого ты мазал, может быть, намазал, может быть, промахнулся. И ты, кто пытался намазать, кто понимает это? Когда ты пытаешься кому-то сделать прекрасно, во-первых, ты берешь это в свои руки. Аминь. Послушай, вспомни, просто помни, благоухало двое. Иисус и Мария. Аминь. Держи высоко-высоко свои руки. Скажи, папочка, спасибо тебе. А то, что у меня есть GPS, есть навигатор, и мне не обязательно жить под бременем, сходить с ума от этого давления. Я знаю, дьявол хочет, чтобы я поклонился. Если у него не получилось грехом меня склонить, он попытается сделать это проблемами, сделать это обстоятельствами, сделать это атмосферой, сделать, чтобы сломать меня внутри. Но я знаю секрет твоего слова. Ты обещал, что радость пред Господом – сила наша. Вот почему Давид был таким сильным. Он знал, как обрести эту силу. Вот почему твои герои, они знали, как поклоняться. Они были поклонниками твоими. Ты ищешь поклонников. Я могу через поклонение и славу входить к твоему трону, приходить в твое присутствие, в самое твое царство. Хвала тебе и слава. А то, что ты мой Бог, ты отменил приговор надо мною, с моего врага ты победил. Ты на самом деле зло обещал удалить навсегда. У меня вечность, у меня любящий Отец, сила крови Иисуса, сила имени Иисуса, авторитет Божьего Слова. И я твое дитя, а если дитя, то и наследник твой. Я так рад за то, что ты мой Господь. И я благодарю тебя вечно. Я не позволю обстоятельствам контролировать мою жизнь. Я не позволю дьяволу склонять меня перед какими-то обстоятельствами. Я твой, я твой, я твой навеки и навсегда. И я буду славить тебя, торжествовать с тобой. И я помню, благоухали двое, Иисус и Мария, которая сделала лучшее для своего Господа и Спасителя. Давайте воскликнем Богу всем сердцем, душою. Давайте какое-то время прославим Бога. Сделай это по-настоящему.